11 мая. Понедельник. Человеку было хорошо видно спортивную фигуру впереди. Мужчина шел не спеша и даже со спины выглядел уверенным и сильным. Человек уже устал себя жалеть и ненавидеть идущим впереди мужчину, и эту усталость и желание поскорее все закончить затмевали даже страх перед тем, что ему предстоит сделать. У человека не было иного выхода. Так сложились обстоятельства. Кажется, это называется форс-мажор. Сегодня впервые за последние дни работа ладилась. Лиза с удовольствием посмотрела на разноцветные графики, светящиеся на экране, покачалась в кресле, закинув руки за голову, и решила, что на сегодня потрудилась достаточно. Взять отпуск за свой счет, чтобы спокойно дописать диссертацию, ее говорил муж. Вообще-то Лиза и работая вполне успевала закончить свой научный труд, но Костя почему-то считал себя виноватым, когда она по вечерам садилась к компьютеру. «Кончай», – месяц назад сказал он. «Бери отпуск и начинай нормально высыпаться». Лиза пробовала возразить, но муж ее слушать не стал. Так и пошла новая жизнь. Лиза вскакивала по утрам, готовила Косте завтрак, смотрела в окно, как уезжает его машина, и садилась за компьютер, вздыхая и без конца поглядывая на часы, потому что без Кости ей ничего не хотелось. Ни трудиться, ни бездельничать. Недавно распустившаяся береза за окном еле заметно шевелила тонкими ветками. Весна выдалась холодной, береза зазеленела поздно, теперь почти закрывала листвой старый московский двор. Как год назад, когда Лиза впервые вошла в эту квартиру, тогда и казалось, что на свете нет человека счастливее ее. Ей сейчас так казалось. Зазвонил телефон. Лиза нашарила под бумагами Nokia. «Я задержусь», — виновато сообщил Костя. «Бабушка заболела, отвезу ей лекарства». «Что с ней?» «Говорит, что ничего страшного, только хрипит так, что я сразу заметил». «Я отвезу лекарства», – предложила Лиза. «Мне все равно делать нечего, я свою норму на сегодня выполнила». «Не надо, я на машине, а тебе на метро через пол Москвы тащиться». «Я съезжу», – твердо решила Лиза. «Что купить?» «Хотел у тебя спросить, что сейчас от простуды пьют?» «Спрошу в аптеке», – Лиза посмотрела на часы. 2:30. «Ладно, Кость, я поехала». «Только не засиживайся и телефон не забудь». «Не забуду», – пообещала Лиза. «Дорогу помнишь?» «Помню». За прошедший год Лиза была у Костиной бабушки 4 раза. На Костин день рождения. На день рождения Надежды Сергеевны. Сразу после Нового года и еще 1 раз без повода. Они с Костей тогда ездили в Икею, хотели купить дополнительный книжный шкаф. Быстро обалдели от обилия народа и мебели и ушли ни с чем. И, проезжая мимо, зашли к бабушке. Надежда Сергеевна была дамой строгой и ехидной. Лиза ее немного побаивалась. «Лиза?» – удивилась она, открывая дверь. «Здравствуйте, Надежда Сергеевна!» – робко улыбнулась Лиза. «Я привезла вам лекарства». «Ну вот», – констатировала та. «Мой внук использует дармовую рабочую силу. Проходи». «Нет», – Лиза вошла в прихожую. «Я сама вызвалась». Бабушка выглядела плохо, такой Лиза ее еще не видела. Раньше Надежда Сергеевна казалась намного моложе своего возраста. «Лизонька». Хозяйка повела ее на кухню, включила чайник. «Спасибо тебе, но это лишнее. Я, слава богу, пока не на смертном одре, сама в состоянии сходить в аптеку. Если мне действительно понадобится помощь, я к вам обращусь». «Ерунда», — улыбнулась Лиза. «Мне нетрудно». «Обедать будешь? У меня получилось очень вкусное мясо. Садись за стол». «Нет», — отказалась Лиза. «Спасибо, обедать не буду. Я сейчас поеду. Костя велел не задерживаться». «Ну, чай-то попей, отдохни. Как твои научные успехи?» Надежда Сергеевна достала чашки, принялась накрывать на стол. «Никак», — призналась Лиза. «Старайся», — засмеялась бабушка. «Лишние курочки никогда не повредят». Она налила чай, села напротив, закашлялась, помолчала, стараясь отдышаться. «Надежда Сергеевна, может, за продуктами сходить?» «Нет», — махнула та рукой, отпила из чашки. «У меня все есть. Костя с Владиком видится?» «Влад заходит иногда», — кивнула Лиза. Костин школьный друг Владислав Юрлов Лизе не нравился. Ей редко кто так не нравился, хотя ничего плохого ей Влад не сделал. Он даже не сказал ей ничего неприятного. Владик сложный мальчик, словно прочла ее мысли бабушка. Он и в детстве был непростой. Противный парень был, если честно. И все-таки жалко мне его, он совсем один. Ты знаешь, что у него никаких родственников нет? Знаю, Костя рассказывал. Лиза взяла конфету и откусила. Ненормально это, когда молодой человек совсем один. Почему-то я в последние дни все время про Владика вспоминаю. Самое удивительное. Лизе было трудно назвать Владислава одиноким. Девушек рядом с ним хватало с избытком. Она еще поговорила со старой женщиной и засобиралась. О том, что его ждет, Михаил Новиков старался не думать. Знал ведь, что верить Владу – чистое самоубийство, а пошел у него на поводу и не смог отказать. Самым правильным было бы рассказать обо всем Жанке. Жена придумала бы, как спасти ситуацию, но он тянул и не мог решиться. Во-первых, не хотел в который раз выглядеть перед ней дураком и лохом. А во-вторых, понимал, что спасти его никто не может. Нет, пожалуй, не так. Первое и второе – стоит поменять местами. «Михаил Ильич», в кабинет заглянула секретарша Вика. «Почта пришла, возьмете?» «Давай», недовольно кивнул Новиков. Пока девчонка приближалась к столу, а потом шла назад к двери, он отвернулся к окну. Вика была тоненькой, стройненькой, с длинными ровными ногами. Он взял ее на работу сразу, как только увидел эти ноги. На самом деле бабы ему нравились другие, такие как Жанна, плотные, невысокие. Просто жена очень уж завидовала длинным и тощим. Вот он и взял секретутку назло ей. Мелькнула мысль уйти от постаревшего компьютера, завалиться с Викой в какую-нибудь гостиницу и хоть на пару часов забыть о том, что вскоре у него не будет ни кабинета, ни секретарши. А будет он бегать от кредиторов, потому что возвращать долг ему нечем. Вика бесшумно закрыла дверь. Новиков оторвался от окна. Секретарша поедет с ним куда угодно, он в этом не сомневался. То есть сейчас поедет, пока не знает, что фирмы у него больше нет. Он никто. Бомж. Вика с первого дня смотрела на него так, что сомневаться не приходилось. Ждет, когда он пригласит ее в кабинет не только кофе подать. Интересно, Жанна видит в ней соперницу или все-таки хватает ума понять, что эта девка ему нафиг не нужна? Пришлось себя пересилить. Он нашел сайт конкурсной площадки и посмотрел, не появились ли новые участники. Не сразу поверил, что никакая новая фирма заявку на участие в тендере не подавала. Встал. Подошел к окну, посмотрел вниз. Из подошедшего к остановке троллейбуса вылезла бабка, опираясь на палку, заковыляла в сторону метро. В сквере напротив женщина, покачивая ногой детскую коляску, читала книгу. Он опять перевел взгляд на старуху. Она остановилась, постояла и скрылась за углом дома. До окончания приема заявок оставалось меньше суток. У выхода из метро толпился народ. Сквозь приоткрытые стеклянные двери Лиза видела, что дождь все-таки пошел, и желающих выходить под ливень было немного. Лиза постояла в плотной толпе с тоской поглядывающих сквозь двери незадачливых граждан, достала из сумки зонт и решительно шагнула на мокрый асфальт. Люди стояли в метро не зря. Ветер попытался вывернуть зонт. Перешагнуть лужу на тротуаре оказалось совершенно невозможно, и, добравшись до широкой арки, ведущей во двор, Лиза окончательно вымокла. Относительно сухими остались только плечи и волосы. До подъезда оставалось совсем немного, и вымокнуть сильнее было трудно. Но Лиза остановилась у стены дома под аркой Стряхнула зонт. Стоять на ветру было холодно, опять идти под дождь совсем не хотелось. И она уныло смотрела на непрекращающийся ливень. Подбежал молодой человек в плаще-дождевике, мельком глянул на Лизу и побежал дальше к метро. Мимо проехала светлая Kia, потом черная Toyota. Лиза прижималась к стене, пропуская машины. Похоже, дождь начал стихать. Она решила выйти из своего убежища и сразу увидела Костю. Муж с большим зонтом, который она недавно ему купила, шел прямо на нее. Увидел, ускорил шаг и заулыбался. «Давно стоишь?» Он прижал к себе Лизу. «Почему не позвонила?» «Надеялась, что дождь кончится. Как всегда, при виде мужа, ей стало так хорошо, что даже промозглый холод отступил. Ты куда собрался?» «Тебя встречать», — засмеялся он. «Куда же еще? Пойдем». Он спрятал Лизу под зонт, повел к подъезду, стараясь обходить лужи. Она не переживет, если когда-нибудь он не выйдет ее встречать. Вечер тянулся, как всегда. Костя просматривал научные статьи, Лиза старалась ему не мешать и все равно мешала. Звонок у двери раздался, когда она уже собралась идти в ванную. «Влад», — с тоской подумала Лиза, отпирая дверь. Ерлов любил приходить неожиданно, без звонка, и именно тогда, когда ей меньше всего хотелось принимать гостей. Впрочем, ей никогда не хотелось принимать Влада. «Маша?» – удивилась Лиза, увидев за дверью последнюю подругу Ерлова. С Машей, на самом деле с Марианной, Лизу и Костю Ерлов познакомил дней 10 назад, представив ее как новую жену. В том, что Маша станет настоящей женой, Лиза сомневалась. Вернее, не сомневалась, что Влад никогда не женится на простоватой Маше. За прошедший год она составила о друге мужа вполне четкое представление. Влад мог жениться либо на немалых деньгах, либо на совсем молоденькой модельке, которая будет хвастаться перед друзьями. «Марианна?» Подошедший Костя удивился не меньше Лизы. До сих пор девушки Влада без него в их квартире никогда не появлялись. «Владика». «Влада убили». Марианна прислонилась к двери и с удивлением переводила взгляд с Кости на Лизу, как будто они могли подтвердить или опровергнуть то, что она только что произнесла. «Что?» Костя отодвинул жену, взяв Машу за руку, втащил в квартиру, закрыл дверь и бросил Лизе. «Поставь чайник, достань коньяк». Лиза метнулась на кухню, следом Костя ввел туда Марианну, посадил на стул. «Маша, валерьянки выпьешь?» Лизе было страшно смотреть на малознакомую девицу, которая все переводила удивленный взгляд с нее на мужа. Костя, плеснув чашку коньяка, протянул ее гостье. «Пей». Та послушно пригубила коричневую жидкость, поставила чашку на стол и покачала головой. «Не хочу». В прошлый раз Марианна была здорово навеселе. Не отлипала от Лизы, закатывала глаза и объясняла, как сильно она любит Владислава. Как счастлива и рада его друзьям, то есть Лизе и Косте. Выглядело это глупо, и Лиза тогда очень ее жалела. «Рассказывай». Костя наклонился к девушке, ободряюще потрепал ее по плечу. «Рассказывай, Маша». Она молчала, а Лиза вдруг почувствовала, как сразу, мгновенно, накатил тяжелый мутный страх, от которого сделалось холодно и жутко. Как будто если Марианна заговорит, вся Лизина счастливая жизнь окажется миражом, а впереди откроется что-то чудовищное и ужасное, что она должна была видеть, но почему-то не замечала. «Рассказывай, Маш». Гостья вздохнула, передернула плечами и покусала губы. «Я его даже не видела». Она Влада на самом деле не видела. Она пришла, когда его уже увезли. Полицию вызвала соседка, она после дождя пошла гулять с собакой и наткнулась на лежащего Влада. Его убили в подъезде. Застрелили. Полиция с Марианной долго разговаривала, а что она могла сказать? Какие у нее могут быть предположения? И что ей теперь делать? Ей даже идти некуда, она же не москвичка. С регистрацией подружка помогла, и жить где? «Полиция опечатала квартиру?» – спросил Костя. Он все время хмурился и сжимал губы, а Лиза продолжала цепенеть от страха. «Нет. Но так живи пока в квартире Влада. А родственники? У него нет родственников». «Совсем?» – удивилась Марианна. И сразу как-то приободрилась, перестала таращить глаза на Костю. Лиза отвернулась. За окном распустившиеся березы чернела ветками на фоне закатного неба. «Совсем», – подтвердил Костя. Марианна так и не заплакала, попрощалась, и Лиза заперла за ней дверь. «Костя, я боюсь». Только прижавшись к плечу мужа, она почувствовала, что страх понемногу отступает. Он машинально погладил ее по волосам, легко отодвинул. Противоположное крыло дома постепенно рассвечивалось пятнами загорающихся окон. Наверное, Марианна тоже зажгла свет в квартире Влада. Муж показывал ей, где находится окна Юрлова, но Лиза не запомнила. «Кто будет его хоронить, Костя?» «Мы. Больше некому. Завтра пойду в полицию, знаю, как и что». Муж подошел к окну, задернул занавеску. «Бабушка сегодня Влада вспоминала, надо ей позвонить», — сказала Лиза. «Завтра. Пусть поспит спокойно. Она его с детства знала. Одна из немногих, кто будет о нем жалеть». «Костя?» — Лиза подошла к мужу, обняла его со спины. «Кто мог убить твоего друга?» «Не знаю. Смерти давнему Костиному другу могли желать многие, но убивать...» «Ложись спать, Лизонька». Костя погладил жену по руке. «Ложись, я скоро приду». Лиза не думала, что сможет заснуть, но провалилась в сон почти сразу. И даже не слышала, как под утро рядом лег Костя.